Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине восходят, и зайдут они, питайся ими и молчи. Получается так, правда, если ничего не говорить? Ну, хорошо, друзья мои. Я полагаю так, может быть, сейчас что-то такое, о чем-то поговорю я, но я бы вас призвал к тому, чтобы вы воспользовались и задали все вопросы, которые вас беспокоят, особенно чисто богословского, конечно, характера. Ну, богословского не только вероучительного, но и практического, естественно, характера. Поскольку иногда все-таки тех людей, от которых, ну, можно надеяться, что вдруг они что-то знают, их надо все-таки, этих людей, емь да вляше. Ну, помните, как в Евангелии это написано. Вот. Так и здесь то же самое. Так что вопросы можете в любом виде. В письменном, в устном, конечно, никаких проблем. Хотя вы знаете, может быть, слышали, что я всегда предпочитаю, чтобы задавали вопросы мысленно. Я тогда мысленно отвечу вам на любой вопрос, но тоже мысленно. Вот так. Так что имейте и это тоже в виду. Хорошо. А сейчас я хочу просто несколько слов сказать о вопросе, который как-то не ставится, или, по крайней мере, очень редко ставится, и, по крайней мере, не обозначается вот так прямо. А вопрос такого рода, или тема, лучше сказать, а не вопрос. Вопрос о богословском и духовном образовании. Дело в том, что наши школы почему-то называются духовными школами, правда? Вообще очень неплохо. Название очень хорошее, такое призывающее. Но по существу мы должны же понять, что существует очень большая разница между тем, что мы назовем духовной школой и богословской школой. Дело вот в чем, что с некоторых пор, это, конечно, это очень же произошло давно, но вот это разделение между тем и другим произошло. Если когда-то в начале истории христианства богословием называли не что иное, как то, что соответствует греческому слову «теология». А теология, как вы знаете, переводится очень просто. «Теос» – «Бог», «Логос» – «Слово», да? «Логос» – 100 значений у «Логоса». 100! Возьмите в библиотеке словарь под редакцией Дворецкого, древнегреческо-русского языка, и увидите около сотни значений. И переводчики наши, чем они отличались, я вам скажу, прежние переводчики, они были, ну, педантичны до последней степени. И иногда даже в ущерб вот очевидному смыслу они все-таки придерживались первого значения слова. И это, кстати, между прочим, просматривается и во многих других вещах, и в данном случае. Но слово «теология» – это в патристической литературе, если хотите, если бы можно было перевести на русский язык, греки писали «теологию», естественно, означало что? Боговидение, боговедение, богознание, богопознание. Вот что. Потому что, когда мы говорим «слово», «логос», «слово», скажите, какой тут смысл? Оказывается, то есть слово о Боге. Представьте себе, знание Бога или слово о Боге. Ведь слово Бога может быть сколько угодно. Причем эти слова могут носить самый различный характер. И об этом уже предупреждали и древние отцы. Но что они говорили? Совершенство чистоты есть начало богословия. Под богословием что, разумели? Вы слышите? То есть богознание. Это я вам привел слова Иоанна Лесвичника преподобного. «Совершенство чистоты есть начало богословия». Григорий Богослов, на которого вы часто ссылаетесь, наверное, знаете, по крайней мере, говорил так. «Как одетому опасно бросаться в море и пытаться переплыть, так и человеку, исполненному страстей, опасно бросаться в море богословия». Ты же даже какие вещи. Всячески мы находим предупреждения, очень серьезные даже предупреждения, которые касаются прямо вот этого вопроса. Не смей, пока ты весь еще пропитан вот чем? Ну, всеми страстями, какими мы все пропитаны. Ну, как вот сейчас, мы хорошие, все хорошие, пропитаны всем на свете. Да. Не смей даже богословствовать. Что значит богословствовать здесь? В каком смысле? То есть рассуждать о вещах, связанных с пониманием. А как это понять Бога Троицу? А чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа? Ну-ка, как? Ну, вы-то все знаете, конечно. Я-то не знаю, а вы-то наверняка знаете. Да. Да. А как это понять Бога воплощение? А как понять там природу Христа? А как это в нем сочеталось, что он говорит себя тое, говорит «я Бог», и его даже обличают, там иудеи, евреи обличают, он себя делает равным Богу, говорят, побить камнями его надо. Только что сказал, то говорит «я и отец одной, я отец одной есть», а то говорит «отец больше меня есть, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Вы посмотрите, какие контрасты. То равный Богу, то Боже мой. И потом, а кому он молился, интересно? В Евангелии мы интересные находим указание, что учеников отправляет там в лодку и плывите, а сам идет помолиться. И неоднократно упоминание о том, что ночью проводил даже в молитве. Кому? Вы слышите, какие сочетания? И вот масса этих вопросов, эти вопросы особенно обострились, когда церковь получила, законодательно получила свободу в IV веке. Тем более император стал православным человеком. А вы знаете как? Какой император? А все чиновники тут же все. Ну, как у нас, посмотрите. Только дали свободу, Ельцин уже свечкой стоит. Уже... Не знаю, какой рукой он крестился, правой или левой, правда, не помню. Да. Уже со свечкой, ничего не понимаю. Ну, как положено, если как положено, то так и делать. Ну, коли он стоит, значит, все чиновники стоят, то же самое. Тоже со свечками стоят. Это такая картинка, ну, изумительная, правда? Да. Ну, вот представьте себе, одно дело стоит, а так и бросились же что? Рассуждать бросились о богословских вопросах. Это сущая беда. Кто начал рассуждать? Которые фактически не имели знаний достаточных. Это одно. Знаний даже не имели. Второе – совершенно насквозь мирские люди. То есть их интересовала не истина даже, а интересовала не что-то как любопытство. А как это понять? А что это такое? И до сих пор приходится соприкасаться с этими вопросами. С этим же явлением. Вот довольно часто приходится спросить, ну хорошо, я спрашиваю, ну хорошо, ну вот так, допустим, что с вами изменено? Ну давайте наоборот, вот так, и что? Ну что с вами случилось? Ну хорошо, ну вот ответ такой, или даже противоположный, и что? И он сидит, и ничего. Для самого широкого круга людей, самого широкого, не всех, очень многие богословские вопросы не имеют абсолютно никакого практического значения. Это уже те люди, которые занимаются специально этим предметом, которые видят, к чему это может привести, если церковь начнет учить вот так, каким-то последствиям негативным. Так? А для большинства людей нет. Ну, вот скажите, вот сейчас Филиок, вы исповедуете? Не исповедуете Филиок? Нет? Да? Ну, хорошо, вы верите, что есть Филиок? Поверили? Вы не верите, что я себе лег? Нет? И что дальше? Что это ересь? Я думаю, да. Что это отступление от решения собора? Каноническое, по крайней мере, нарушение? Да. Верно. Но для широкой массы людей, вы поймите, это не имеет фактически никакого значения. Я к чему это говорю? Что действительно богословием, то есть рассуждениями уже, может заниматься совсем не каждый человек. В чисто формальном, я бы сказал, плане, по крайней мере, хотя бы знающий очень много. Но по существу, если говорить, опасно бросаться в море одетому человеку и стараться переплыть его. Также опасно и человеку, погруженному, неочищенному от страстей, бросаться в море богословия. Совершенство чистоты есть начало богословия. Итак, о чем это говорит? Христианство прямо утверждает, исходя из слов самого Христа, «блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят». Чистые сердцем Бога узрят. Что значит узрят? Вы уже понимаете, Бог есть Дух. Не то значит, что увидят Его. А это есть ведение о Боге приобретается, выражаясь таким словом, пропорционально чистоте души. Не степени даже того, сколько мы компьютерных знаний приобретем, а пропорционально чистоте души. Вы подумайте только, какой принцип в христианстве совершенно другой. Вы возьмите любую другую религию даже. А возьмите любую мирскую какую-нибудь, так сказать, идеологию. Там знание, знание и знание. Там все решает знание. Решает все ум, интеллект. Здесь совершенно иной принцип. Оказывается, знание о Боге приобретается соответственно с уровнем очищения души. Вот какие интересные вещи. Так вот. Есть, значит, два совершенно различных явления. Одно из этих явлений, которое называется тоже богословием, по-гречески теологии. И оно, это явление, утверждает, что подлинное ведение о Боге может иметь только человек, который живет нравственно, живет духовно по Евангелию. Слышите? Не только нравственно, но и духовно живет по Евангелию. Причем, что это такое жить по Евангелию? Это опять вопрос совсем не такой уж, как кажется, вот очевидный. Совсем не так просто. Учтите, что, оказывается, даже существует различие между нравственной и духовной жизнью. Я обращаю ваше внимание. Мы в общем-то, живем достаточно нравственно все. В каком смысле? Что такое нравственно? Жить по нормам, ну, я бы сказал, общечеловеческой нравственности. Не убивай, не грабь, не нарушай законов, не обманывай, не подставляй другого человека, не лги. Вы слышите, что такое нравственность? Нравственность – это образ поведение, которое очевиден, он открыт, вот он. Это очевидно. Врет человек, и все знают, ему нельзя доверять. Вор, все понятно. Мошенник, очевидно. Слышишь, такое нравственность? То, что очевидно. Духовность говорит совсем о другом. Само слово духовность, то есть дух – мы духа не видим. Духовность – это внутренняя жизнь человека. То, что находится внутри его души. А что внутри его души находится? Мысли. О чем он думает? Что он там замышляет? Желание. А к чему он стремится? А что он ставит перед собой целью в этой жизни? А как он внутренне относится к другому человеку, с которым только сейчас улыбался, осклабясь рот до ушей, а на самом деле, может, его терпеть не может или ненавидит. А лукавство, а лицемерие. Слышите, что такое духовность? И это никто не видит. Я хорошенький, все перед вами, никого не убиваю, не граблю. А во внутрях что творится? А уж какие там еще и плотские страсти, которые скрываются тоже, которые наружу не выявляются. Вы представляете? Все это внутри, никто не видит. И вы слышите, я нравственный человек, которому, ну, слушайте, комар носа не подточит, настолько нравственный. Внутри, оказывается, весь сгнил. Слышите, какие вещи-то интересные, о чем говорит христианство. Нравственность и духовность, ой, до чего различны эти вещи. Поэтому обратите внимание, светская этика о чем только говорит? О нравственности. О нравственности. Возьмите даже другие религии. Говорит о нравственности. Христианство утверждает нечто совсем другое. Говорит о чистоте сердца. Слышите? Не о чистоте языка. Когда я могу лукавить так, что только держись. Не о чистоте моих рук и ног. А о чистоте души. Более того, христианство утверждает нечто еще даже более серьезное. Еще более серьезное, я бы сказал, еще более опасное, даже предупреждает от большей опасности. Какой опасность? Оказывается, если я живу порядочно, никто меня не упрекнет ни в чем. Я исполняю то, что, то, какие обязанности на мне лежат, я все исполняю. Я культурен, я вежлив. Я не изменяю. Вообще, вы слышите? Я хороший человек, поняли? И я это знаю. Правда, не все это знают. Некоторые меня могут ругать, но это люди глупые, конечно. Что о них говорить нечего. А я знаю, что я хороший человек. Христианство говорит, это самое убийственное, что может быть для тебя, бедный человек, когда ты увидишь, что ты хороший. А почему убийственно? Ну, что ж тут худого? Ну, хороший и хороший. Что, худого? Вы знаете, когда мы произносим имя Иисус Христос, когда мы говорим «Христос», то мы знак равенства ставим с каким словом? «Спаситель». Причем какой Спаситель? Если мы обратимся к Евангелию и к христианству, к Евангелию достаточно, к его апостолам, то мы столкнемся с вами с просто парадоксальной картиной. Картиной, которая до сих пор многих приводит в недоумение, многих в негодование. Многих в обвинении просто христианства. Один только факт вам назову, и все будет ясно. Когда жил Иисус Христос? Жил на земле. Помните, в какой империи это было? Римской. Какая это была империя? Рабовладельческая. Кто такой раб? Ну, почти животное. Мог что угодно сделать с рабом. Слышите? И что же? Христос восстал против этого. Он боролся за права человека, за справедливость, за свободу. Нет. Вот это да! Вы слушаете, это Бог, который вы называете любовью, да? Рабовладельческий строй. А что его ученики пишут там, какой-нибудь там Павел? Что пишет? Что должен, раб должен трудиться и работать не за страх, а за совесть. Нигде ни слова не сказано о том, чтобы избавиться от рабства. Нигде ни слова. Ни малейшего осуждения самого строя. Ничего нет. Да еще призывают подчиняться. Слышите, с чем мы сталкиваемся, с какими удивительными вещами. Вот вы этого не знали, вот теперь я вас просвещу. Да. И вы говорите, что это такое? Как же это понять? Такие вещи. Оказывается, мы сталкиваемся с чем-то, ну, выражусь таким словом, фундаментальным, касающимся такой глубины человеческой души и познания человека, которого мы, наверное, в истории еще никогда и не встречали. Как же разрешается это, так сказать, как кажется, проблема? Посмотрите, что такое борьба за свои права, за свободы, за справедливость? К чему она приводила в истории? Историю посмотрите, к чему приводила? Восстание, революции, так? Убийствами, жестокими переворотами. Рабы становились господами, господ превращали в рабов. А, оказывается, только менялись местами. Изумительно. То был один строй, то другой строй. И хрен редьки опять не слаще. Христианство утверждает, что все внешние изменения, происходящие сами по себе, то есть в каком смысле сами по себе, творимые силой, насилием, этим внешней борьбой, так, без изменения духовного изменения человека, без изменения его, если хотите, сознания, его взглядов, его понимания, так ничего не дадут. Ничего не дадут. И напротив, если произойдет изменение внутреннего человека, когда в другом человеке он увидит не скотину, не того, кто ниже меня, а, оказывается, увидит, что это брат возлюбленный, как апостол Павел пишет, прими как брата возлюбленного, беглого раба, помните, Анисима, так? То что произойдет? Могу ли я тогда к этому рабу относиться как к скотине? Да и вообще могу ли я даже принять такой строй несправедливый? Само по себе начнется изменение. И, кстати, оно произошло в Византийской империи. Не было никаких законодательных актов, когда рабство отменялось. Оно просто развалилось, исчезло с принятием христианства. И вы поняли, что это совершенно несовместимые вещи. Нравственность. Только тогда может быть действительно полезной, эффективной и приносящей действительно настоящие плоды, когда она основывается на правильной духовной установке человеческой личности, когда он борется с тем злом, который внутри души, а не с тем, который снаружи. Мы все время, вы обратите внимание, мы же все время чем занимаемся? Только вот ищем, где вот все препятствия, враги, неприятности. Кто? Я знаю. Если я заболел, кто меня сглазил? Ну, разве не ясно это, правда же? Или что-то такое, знаете, неприятности по службе, кто меня подставил? Правда же? И так далее. Если какие-то государственные даже сложные вещи, ясно там, какие там враги. Вы слышите? Мы как мыслим? Мы ищем вне себя причин. Слышите? Ищем вне себя причины всех тех невзгод, скорбей, неприятностей, какого угодно, и личного плана, и общественного. Мы видим только вне себя. Где там, кто там что сделал? Или шестерок понаставили, или чипов понаставят, или карты электронные. Да. Вся суть только в этом. забыли великую, великую мысль, что, оказывается, все эти внешние вещи, что все скорбное, что происходит с человеком, все неприятности, как в личном, так и в плане общественном, все не являются ничем иным, как естественным следствием нарушения человеком духовных законов жизни. Духовных законов жизни. Вот о чем говорит христианство. И напротив, если человек живет согласно с этими духовными законами жизни, тогда жизнь меняется вся. И его самого, и вокруг него это происходит. То есть, христианство утверждает, что, выражусь так, первичным в человеческой жизни является духовное начало, а не даже нравственное. Слышите? Даже нравственное. Конечно, вы понимаете, что нельзя же думать, значит, нравственность и не нужна. Надо запомнить, что без нравственности и духовности не будет никакой. Никакой не будет духовности. А вот при нравственности может быть и бездуховность. И то, и другое. Так вот, отвечая на вопрос, почему Христос и апостолы ничего не сделали, вот в этом плане социальном даже, не подняли своего голоса на борьбу, не подняли массы, слышите, массы поднять с красными флагами. Да. Почему? Потому что закон незыблемый до тех пор, когда если человек не будет меняться, ничего не дадут все эти внешние революции, бунты, восстания, перестройки и так далее. Вот, видите, это нравственность и духовность. В таком соотношении они находятся между собой. Еще раз только повторяю. И это в высшей степени, так сказать, важное замечание, что большая опасность для тех людей, христиан, о нехристианах говорить нечего, которые думают, что если они ведут благочестивый образ жизни, слышите, благочестивый, то есть нравственный, так, что они уже хороши. Это страшная опасность. Феофан Затворник по этому поводу очень хорошо выразился. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Слышите, опасность какая? Те люди, которые действительно, кажется, начинают что-то делать. А что делать? Почаще ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, ставить свечки, заказывать молебные панихиды. Но при этом не обращают внимания на евангельские заповеди, так, как правило, попадают в самое страшное состояние. Их тогда поражают гораздо худшие страсти, чем язычников. А что значит не обращают внимания на евангельские заповеди? Надо запомнить, друзья мои. Есть как то, что называется общечеловеческая нравственность. Это вот то, о чем я сказал. Не убивай, не грабь, не обманывай. Относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А евангельские заповеди, послушайте, евангельские заповеди не об этом говорят. Это само собой разумеется, это грубятина. Само собой понятно. Но вот не мысли зла по отношению к другому человеку. Не мысли, вы слышите? Не завидуй. Не тщеславься. Бойся тщеславия, как ядовитой змеи. Вы слышите? Слышите, какие вещи? Бойся тщеславия, как ядовитой змеи. Вы послушайте, где вы это услышите? Ну как это? Все у меня, все хорошо, вы слышите мне вот то-то, вот все-то и так далее. Бойся тщеславия. Вы слышите, на что обращать внимание христианство? Вот, оказывается, и тот человек, я просто предупреждаю, кто живет благочестиво, а на евангельские заповеди не обращает внимания, то есть и завидует, и гневается, раздражается, и ненавидит, и тщеславится, и гордится, и мнит о себе, все, весь пропал со всем своим христианством. Никакого проку тогда этого христианства нет. Никакого проку нет от этих его хождений в церковь, от этих исповедей, от этих причащений. Почему? Потому что растет не христианин, не Христос в нем растет, а кто? Сущий дьявол. Это в высшей степени важно понять, что, оказывается, можно быть благочестивым действительно, никто мне не продерется. На самом деле благочестивый. И сущий сатана в своей душе. Какое самомнение при «я православный». Он православный. Да если ты православный, действительно, у тебя должна быть любовь ко всем людям. Как пишет Исаак Сирин, он говорит, сердце возгорается ко всей твари даже, каждому человеку, к врагам истины, к самим демонам. Слышите, что такое православие? Вот, оказывается, вот где оно сказывается. А тут я православный. Я помню, на моих глазах, как одна подскочила, в храме там зашел человек с фотоаппаратом, ну и руки назад. Вот бежал к нему, бах, по рукам, фотоаппарат на каменный пол. Тот в отчаянии, Господи, что творится тут, куда он попал? Что за секта? Вот это, друзья мои, очень важно знать. Это в высшей степени важно знать и понимать, что такое нравственность – это общечеловеческое. Хотя здесь, может быть, с приправой кажется православной, потому что человек ходит в храм и все делает, все исполняет. Друзья мои, обратите внимание в Евангелии, кого Христос больше всего, если хотите, ну, скажу нашим словом, критиковал? Змеи, порождение ехиднины, гробы окрашенные, снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мерзости и хищения. Больше всего у него только это обвинение против фарисеев. Фарисеи – это... монашес, в переводе на наш язык, это монашеса, только они были женатые, фарисеи, но они также принимали, давали обет полного исполнения закона Божия. И им достается от Христа, Боже ты мой. Книжники, это, конечно, тут не надо бы, конечно, но что делать тоже. Это богословы, и им достается, потому что они мнили, уж они-то знают. Они-то не такие, как прочие люди, как эти невежды в законе. Помните, в книжнике, еще бы, законники, а тут вообще полное знание всего на свете. И Христос обвиняет кого? Благочестивейших людей с точки зрения вот нашего обычного понимания религии. Просто проклинает буквально этих благочестивых людей. Вы подумайте только. Этим самым мы даем, христианство дает нам возможность увидеть, что главное в человеке. Не вот эта внешняя воцерковленность. Слышишь, он воцерковленный человек. Он же 5 лет в церкви. Да. Он бросил работать трактористом, пришел в церковь старосты. И теперь он заработает в 100 раз больше, чем тракторист. Но это я шучу, конечно. Так вот, мы-то с вами говорим, не забыли? Нет, не забудьте о том, что такое богословие, что такое богословское и что такое духовное образование. Так вот, если в Древней Церкви под богословием разумели правильную духовную жизнь, а правильная духовная жизнь вся устремлена на состояние своей души, на очищение души, прежде всего от самомнения, от гордыни, от тщеславия, слышите? Это называлось богословием, теологией по-гречески, то постепенно, ну, и вам, наверное, будет понятно. Знаете, когда водичка течет, вы видели, как она? Вот тут что-то препятствие, раз, и обогнула. Ведь умный в гору не пойдет, правда? Умный гору обойдет. И вот так и тут постепенно подменили духовную жизнь внешними формальными знаниями христианских истин, христианских канонов, христианских правил и так далее. Все. Этим подменили. Особенно страшный удар произошел, когда римская церковь отделилась от православной. Здесь особенно начал процветать так называемое, ну, то, что назвали впоследствии схоластика. Схоли, то есть, или схоля, школа, когда занялись вопросами умозрительного богословия, то есть богословскими вопросами, ради этих вопросов. Только. Если кто-то хочет познакомиться немножко об этом великолепной форме, такой и юмористической, и серьезной в то же время, написал в свое время книгу «Эразм Роттердамский». Сам католик, это 16 век, который вел дискуссию с Лютером и который написал книгу «Похвала глупости». Как же он там издевается над католическими богословами, монахами, иерархией и показывает, чем вы занимаетесь, где же идеи спасения души? Он, ну, пример такой он приводит. Если бы вы, например, спросили самих апостолов, в какой момент происходит, и он употребляет дальше католический термин, пресуществление, то ни один апостол вам ни за что бы не ответил. В какой момент? Ну, сказали бы, в целом. А вот наши фомисты, то есть это последователи Фомы Аквинского, наши скотисты, это последователи Дунса Скотта, так? Они вам точно скажут, в какой миг это происходит. И не раньше, на секунду, не позже, чем занимается богословие. А есть у них плоть или нет у них плоти? А если не материально, сколько их поместится на кончике иглы ангелов, например? Ну, и ангел не хочется, ну, от бесов. Это вопросы. Чем только занимаются. Итак, постепенно богословие, то есть из науки духовного познания Бога, выродилось в том, что оставив именно эту, выродилось в исключительно формальную дисциплину. Формальная дисциплина. К чему это приводит и может привести, сомнений нет. Мне приходилось встречаться с профессорами так называемого научного атеизма. И некоторые из них, с кем я встречался, меня просто удивляли своим хорошим знанием богословия. Слышите? Богословие. Я даже им говорю, слушайте, вы у нас можете преподавать? Великолепно знаете, что еще нужно. Неверующие люди. Скажите, ни в какого Бога не верили они. Христа не признавали, но хорошо изучили все эти богословские системы и могли сдать на отлично. То есть по всем дисциплинам церковным могли получить отличные баллы. А в Бога-то и не верили. К чему говорю это? Что, оказывается, та же самая опасность подстерегает каждого человека, кто займется изучением чисто внешним богословия и забудет о самом главном. Самое главное, повторяю, это борьба с своими страстями, понуждение жить по Евангелию. А вот это все выучить, все эти учебники, все эти знания, кто когда родился, кто когда крестился, да, да. Кто стал на престол, кого свергли с престола, какой канон этот, какой канон другой. Все можно выучить, он неужели не понимает, правда же? Можно выучить это все и знать. А до веры мне никакого нет дела. Это самое страшное, что может иметь место и происходит. Когда человек, кажется, неплохо даже знает, неплохо это выучил, а ни малейшего стремления осуществить христианство в своей жизни. Вполне доволен своим благочестием. Каким? Ну, сейчас пост, ну, куда денешься? Ну, постимся. Кончится пост. Не будем поститься. Правда, я придумал еще один грех, которым наверняка никто из вас, никто не каялся. Вот я сейчас скажу. Грех такой. Если вы в пост съедите скоромное, грех ведь, правда? Правильно. Правильно. Так вот, если вы в мясоед съедите постное, должны каяться немедленно бежать. Вот так. Это еще один грех, о котором вы никогда не каялись. Ну вот, друзья мои, видите, мне очень хотелось объяснить, что хотя наши школы именуются духовными, но, к сожалению, духовности-то здесь немного. Все основное внимание и все силы души мы направляем на изучение вот этих внешнего формального богословия. Дисциплин очень много. И в этом большая опасность. Как избежать, чтобы здесь, изучив и то, и другое, и третье, пусть хотя бы кое-как, не оказаться вообще неверующим человеком? Избежать можно только таким образом. Надо все-таки понять, что такое духовная жизнь. И начать хотя бы в той степени, в какой хватает собственных сил, заняться этим. Главное здесь, что иметь критерии. То есть знать, когда действительно я иду туда или не туда. Это же очень важно знать. Потому что некоторые под духовной жизнью разумеют, вы знаете, какие вещи? Вот на Западе я, например, встречаю. Что такое духовная жизнь? Вам тут же ответ. Это участие в таинствах. То есть, ты должен креститься, должен причащаться, ты ведешь духовную жизнь. То, что апостол Павел пишет, если ты недостойно причащаешься, от того вы и болеете, и умирает даже человек. Так, что Иуда причастился, и в него вошел сатана с причастием, не Христос, а сатана. Да, но об этом никто не говорит. Нет, нет, нет. Это не будем об этом говорить. Участие в таинствах. Да участвовать в таинствах можно чисто внешне, чисто формально. Не имея, даже соответствующей веры не имея, придумали эту духовную жизнь. Критерием правильной духовной жизни – является что? Понуждение, стремление, понуждение себя к жизни по Евангелию. Без исполнения евангельских заповедей, о которых мы говорили, нет духовной жизни. И одной из первейших задач духовной жизни является что? Молитва. Молитва. Приходится констатировать только, это не я, не подумайте, я не знаю, я говорю, передаю слова, слова святых. Они констатируют, что, к великому сожалению, люди забыли, что такое правильная молитва. Произошло какое-то извращение буквально молитвы. Это первое. Второе, о чем они говорят. Вот если учиться играть на фортепиано, да, это надо учиться. И язык какой надо знать? Надо учиться. Летать в космос? Надо учиться. Или на самолете хоть летать. Да чему угодно. На машине ездить? Надо учиться. Вы слышите? Как только мы говорим о молитве, даже слова, даже мысли нет о том, что, оказывается, здесь надо учиться. Я обращаю ваше внимание. Вот посмотрите, вы когда-нибудь слышали, чтобы учиться молиться? Мы слышим только призывы: молитесь, молитесь. Сел за руль и крути, куда кривая вывезет. Да? Оказывается, молитва это дело гораздо более серьезное, чем все то, чему мы учимся. Надо учиться молиться. И это непростое дело. Как? О чем идет речь? Факт, надеюсь, бесспорный. Нас внимание моментально рассеивается. Только начал молитву, уже улетел. И это постоянно. И нас это нисколько не смущает. И нисколько не смущает. Стоим в храме. Ну, тело-то стоит в храме, правда. А головка где наша? Все наши мысли, все наши чувства, все наши желания где? Вы слышите? Так что ж такое? А молитва где? Или подменяем молитву вычитыванием молитв? Вы подумайте, это вообще, это такой абсурд, я вам скажу. Это просто страшное дело. Когда я беру молитвы, без всякого внимания, безо всего, отбарабанил. Это мы называем молитвой. Попробуйте так, придите к ректору, придите, и отбарабаньте ему что-нибудь, свою просьбу. Возьмите. Я думаю, что больше 30 секунд вы там стоять не будете. Оказывается, молитва должна быть только с вниманием, с благоговением, с чувством покаяния. Верно, мы уже настолько, наш ум уже настолько слабый, это поразительно, кстати, что мы очень быстро теряем внимание. Вот тут мы и начинаем. Что? Учиться. Надо учиться, приучать. Какой совет дают отцы? Это очень полезно. Они просто рекомендуют. Нужно учиться, начиная с молитвы Иисусовой. Это кратенькая молитва. Ее еще я успею произнести, не рассыпавшись. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Еще успел, не улетела мысль. Еще как-то удивительно, конечно, но все-таки. Оказывается, нужно, вы знаете, прям вот как в беге, как на велосипеде, на чем угодно. Знаете, до пота учится, так? Так здесь надо. Вот тебе три раза, смогу или нет? Нет. Один раз на втором улетел. Сейчас еще. Слышите? Еще. Тот, кто хочет хотя бы чуть-чуть прикоснуться к духовной жизни, должен знать, что если он не будет учиться молитве, никогда во веки веков он не поймет, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь». Никогда. Сколько угодно живите, сколько угодно ходите в церковь, исповедуйте, причащайтесь, если это будет все проходить чисто формально, если здесь во время молитвы не будет понуждения себя, вы слышите, понуждения себя к вниманию, благоговению и покаянию, не будет именно учиться, упражнения, так ничего мы, никаких плодов не получим. Повторяю еще раз, в любом деле надо учиться, понимая. Касается молитвы, не понимаю. Услышите, прям недаром, когда постригают монашество, и сейчас до сих пор вручают четки. То есть вы слышите, причем какие? 100. Вот это да. Я говорю 3 раза, а там 100. Так что говорится при этом? Ты должен начать учиться молиться. Да, вот ты раз рассеялся, ничего, иди дальше, опять. Лови внимание, возвращай внимание, тренируй свой ум, тренируй. И насколько возможно, чтобы сердце сочувствовало уму, вниманию. Вот так только тренируя, вы слышите, в полном смысле слова тренируя, греческое слово аскео, аскео, аскетика, это тренировка, это упражнение. Вот так только мы можем начать прикасаться к духовной жизни. Иначе, хоть 100 лет мы будем учиться, мы ничему не научимся. Можно стать священником и не уметь молиться. Вы слышите, какая беда? Вот какие вещи. Так что, надеюсь, теперь вы поняли, что такое богословие, богословская школа и что такое духовная школа. В нашей богословской школе мы имеем сейчас возможность приобщаться и духовному образованию. Слышите? У нас идеальные условия, очень хороший порядок, есть литература. Нам никто не мешает, никто мешает. Идем ли мы, стоим ли мы, сидим ли мы? Неинтересные лекции. Кто мешает сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Кто мешает, интересно? Обратиться к самому Богу. Я, наверное, многие бы сейчас захотели поговорить с патриархом. Наверное, вы. Я говорю: ну что вы, это очень трудно пробиться. Да? Самим Господом Богом мы можем в любое время. Тот, кто хочет, а мне кажется, каждый, который поступает в духовную школу, так называется, духовные школы, он должен все-таки начать учиться, прежде всего, молиться. Тогда только постепенно он будет приобщаться самой духовной жизни. Тогда только этот человек может постепенно ощущать, что такое благодать Божия, кто такой Бог. А то мы учим абстракции какая-то. Бог, какой-то Бог, какая-то благодать. Что это такое? И во веки веков никто не переживет этого, а пережив, забудет, если он не будет, вы слышите, учиться молиться. Поэтому я вот сегодня почему пришел к вам, чтобы просто вам напомнить об этом. Может быть, вы и знаете. Правда, сам я никогда не слышал, когда учился в школе, а я совсем недавно учился. Всего в 63-м году закончил, прошлого столетия. Вот. Нам никогда не учили, никто не говорил, что учиться молиться. Странно. Мы только слышим: молитесь. Проповеди: возлюбленные во Христе, братья и сестры. Правда, здорово звучит? Ну как? Вот то-то же. Вот так, молитесь. О чем молиться? Тут у меня печенка болит. Это понятно, можно помолиться. А у него селезенка. Тоже есть о чем молиться. Правда? Там дочка никак замуж не выйдет. О, тут надо как молиться, не знаю, да. А тут надо поступить туда-то. О, это понятно. Вы слышите? Слышите, какие язычники-то мы. Мы не верим в вечную жизнь, во-первых. Она нас не интересует. Это первое. Во-вторых, мы не верим, что Бог, оказывается, все знает, что мне нужно. Пока я ему не скажу, он и знать не знает. Вот в чем дело. Поэтому вместо того, чтобы: Господи, Я знаю, что ты любовь. Я знаю, что ты все знаешь, Господи. Ты знаешь, что мне хочется, Господи. Я знаю, что ты знаешь. Дальше последнее. Да будет твоя воля, а не моя. Я не знаю, что лучше, чтобы у меня болела печенка или печенка. Слышите, я говорю, печенка – это то, что поджаривают, конечно, сами понимаете. Да. Чтобы она болела или не болела. Это откуда этот... Я это знаю, что я начинаю, Господи, ой, исцели. Помните знаменитый сон Рылеевой матери? Когда сыночек Рылеев смертельно заболел, с ней произошло что-то, что-то вот такое невероятное. Она стала так молиться Богу, плакать, рыдать, я не знаю, что делать, чтобы Господь исцелил, не умер ее ребенок. И вдруг она засыпает, не вдруг, а засыпает, так, и видит сон. Сон удивительный. Она рассказала только после казни своего сына. Ангел оказывает ей на ее сына и говорит: вот сейчас я тебе все покажу, а ты решай. И показывает, как этот ее сын, ну, Рылеев, декабрист Рылеев, так, как он в одежде там школьника, потом юнкера, офицера, показывает, что какое-то собрание, что-то о чем-то горячо спорят они все, так. Потом показывает, что вот это восстание, и показывает виселицу, на которой висит ее сыночек. И говорит ангел ей: ну как? Хочешь, чтобы сын остался жив или нет? И она, вот безумие это бывает, простите меня. Нет, чтобы мой сын... Это когда-то еще будет, может, и не будет. Она это рассказала, этот сон, после того, как Рылеев вместе с другими декабристами, помните, 5 человек повесили, был казнен. Вот молитвы. О чем молитвы? Недаром святые отцы говорят, что не проси ты у Бога ничего, не оскорбляй ты Его своими ничтожными просьбами. Бог видит, о чем ты страдаешь, видит твои нужды. Смирись перед Богом, Господи, да будет твоя воля, а не моя. И тогда твоя молитва дойдет до Бога. Когда же ты от Бога начинаешь требовать, ничего не получишь. Смирись. Последуй самому Христу, который сказал: впрочем, не моя воля, но твоя да будет, когда ему предстояла жуткая казнь. Если кто хочет действительно иметь результаты молитвы, когда действительно тяжело, у всех у нас всякие бывают скорби, то, по крайней мере, в скорбях вот как надо молиться. А не так, во что бы то ни стало, Господи, дай мне. Вот это очень, очень такой важный и серьезный момент, который многие, к сожалению, не понимают. И результат бывает печальный. Результат очень простой. Всю жизнь ходит в церковь, и каким был, таким остался. И так и помирает. Ни с чем. Вот вам-то, поскольку вы учитесь в семинарии, вам-то эти вещи надо знать, и предупреждать надо и самих себя, и других. И, конечно, мы должны понимать, что наша школа, хотя в основном это богословская школа, но мы должны в той степени, в какой у нас есть еще разум и силы, постараться приобщиться тому, чтобы эта школа стала для нас и духовной школой, заниматься одним богословием, не обращая никакого внимания на духовную сторону своей жизни, это не только бессмысленно, это просто опасно. Хочу вам сказать, что перед революцией в духовных наших школах была просто трагическая ситуация. Об этом очень такие сильные воспоминания у митрополита Вениамина Федченкова. Он там описывает, потому что он был назначаем был на должности, и он писал, что происходило в духовных школах. Почему? Мы достигли эти школы очень высокого научного уровня, а внимание на духовную сторону исчезло. Нередко можно было видеть в первых рядах революционеров семинаристов. Ну, не удивляйтесь. Вот у нас в Московской духовной академии даже был такой профессор Тареев, который никогда на себя крестного знамени не налагал даже. Когда он стал главным редактором журнала Академии «Богословский вестник», то в его первой программной статье уже мы находим самые резкие высказывания в адрес, кого бы подумали, святых отцов. Это тормоз богословской науки. Они застыли. Они не дают никакой возможности развития мысли, богословского творчества. И так говорят, что вы, такие обвинения. Вы можете представить? На чем воспитывались. Поэтому, когда Илларион Троицкий, например, который канонизирован, это бывший инспектор Московской духовной академии, вспоминает, как он однажды прочитал лекцию перед студентами, и говорит, ну вот теперь, господа студенты, вопросы у вас. Один встает. Вот спасибо вам большое, отец Илларион, он был архимандритом, спасибо большое, но... Странно, вот все, что вы говорили, все это кажется хорошо, но вы ничего не сказали о революции. Как мы должны участвовать в революции? Как добиваться справедливого строя? Это он пишет, говорит, я так и ахнул. Я им говорил про Фому, а они тут про Ерему. Революция какая? Как нужно делать и участвовать в революции.
Алексей Ильич, поведайте, пожалуйста, ваше отношение к канонизации старца Порфирия, Кацука Левита, которого, насколько известно, вы некогда критиковали. Спасибо, Господи.
Да, это хорошо, молодцы, что действительно. Его недавно, вот совсем, буквально 1 числа совершилась канонизация, Константинопольский патриарх Варфоломей, ну, своим синодом, да, совершили эту канонизацию. Дело вот в чем, друзья, это очень-очень хорошее показательное явление, на которое мы должны иметь, так сказать, объективный взгляд. Та книга, которая вышла, «Житие Порфирия Кацука Левита», та книга, и тот образ Порфирия, который дан в книге, это вполне антихристианский. Слышите? Не борись со страстями, не борись с грехом. Открой капельку свое сердце, и пусть любовь Божия. Любите Бога. Слышите? Печень такое, что за странности. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Одна из первейших заповедей как раз борьба. Здесь нет. И там целый ряд таких вещей. Так, слышите? Так, первый ответ поэтому на эту канонизацию. Это нам пригодится. Очень возможно, я сейчас скажу почему. Да. Мы не должны смешивать образ Порфирия в книге с тем, какой, может быть, он есть на самом деле, которого мы не знаем. Слышите? Образ Порфирия книги и его реальный образ. Почему я говорю, что в данном случае мы можем подходить так? Я разговаривал совсем недавно в связи с этим, и мне сказали, что этот Порфирий Кацука Левит в последний или год, или даже или не один год, я точно тут боюсь сказать, оказывается, у него с головой или рак был что-то головы, и что такое, и он был... Ну, не совсем вменяемым даже подчас состоянии. И он в этом состоянии мог говорить, вы знаете, ну, надо объяснять или нет. Когда что-то такое болезненное состояние, то можно ожидать чего угодно. И в этой книге это полно этого чего угодно. Очень многого. Это понятно. Последнее теперь самое главное. Это понятно, да? Порфирий книги, порфирий жизни, да, то, что болезнь теперь самое серьезное. В чем состоит? Вот канонизировали, и теперь большая, огромная опасность. Теперь то, что написано в книге, вот эти вещи не борись, так? Это будет выдаваться за что? Ижего святых отца нашего, Порфирия Кавсоколевита. Видите, не боритесь, а то, что вам говорили, боритесь. Забудьте об этом, это устарело. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, не дашь мне и так далее. А тут не боритесь. Вы слышите, какая струя? Опасность в чем состоит? Что сейчас это канонизированный человек, то есть преподобный, и теперь вам от лица преподобного преподносятся вещи антиевангельские. Вот это тогда будет беда. Сейчас бы что нужно было бы сделать? Только я сомневаюсь, чтобы Синод Константинопольский этим занялся, и вообще знают они или нет даже, читали ли они эту книгу. Прям бы провести бы сейчас, объяснить, и даже сказать прямо об этой книге, сказать, что не смотрите, вот его другая литература, в которой, посмотрите, какие хорошие вещи, например. Кстати, я читал у него некоторые вещи вот, в связи с канонизацией, я посмотрел, очень хорошие наставления, прям прекрасные наставления есть. Вполне, ну, скажем так, нормальные, святоотеческие. Это бы надо сделать. Если сейчас мы этого не сделаем, они не сделают, и мы точно так же отнесемся, тогда, вы знаете, начнется, это будет удар по православию точно такой же, какой произошел 1000 лет тому назад в Римской церкви, когда франциски вытеснили и Арсениев, и Пименов, и Сысоев, и Антониев Великих. То, что те запрещают категорически, Франциск проповедует. Почему? А потому что Франциск, видите, босиком, нищий, любябильный. Что вы? И так далее. То есть образ его прям был изумительный. Франциск, что вы? Вот так. То есть не думайте, что на самом деле действительно образ был такой. Я говорю об этих внешних вещах, что он действительно мог вот прельстить, что называется, людей. И все, и пошли. И пошла Римская Церковь по пути Францисков, Терез, Анжел и так далее. Игнатия Лойола пошла вопреки, еще раз слышите, вопреки прямому учению, согласному учению отцов первого тысячелетия. Удар страшный. Результат? Первая из православных церквей стала совсем неправославной. Вот эта опасность сейчас действительно есть. Если эту книгу, вот эту книгу Порфирия Кавсоколевита не обозначат так, как это нужно обозначить, тогда будет беда. Итак, теперь я отвечаю вам. Я был против кого? Вот того Порфирия, который в книге, мне ее, кстати, подарили на фоне, написали, печати наставили. Вы слышите? Уже на фоне подарили, вы слышите? Греция вся молится на Порфирия. Ну ладно, там я не знаю, на какого они молятся, а здесь-то подарили уже в качестве Бога. Такой книги, то есть громадная опасность, что мы с вами благополучно сейчас, хотя пока в хвостике, но побежим за католиками. И мы такие же. У нас тоже. И бедный, и нищий, и любвеобильный. Вот так. Отношение Порфирия.